Меня зовут Константин Кичинский, я работаю в российском DPI в Microsoft. О чем я хочу рассказать? Ну, о чем, наверное, вы пришли узнать доклад, может быть, прочитав название, может быть, краткое описание. Здесь, в принципе, написано о том, что вот как из веб-страницы сделать приложение, наверное, приложение для Windows 8. Вопрос к вам. У кого есть веб-сайт? А кто из вас... А вы можете держать руки, можете подержать еще? У кого есть веб-сайт? Кто из вас собирается делать для него приложение? Ну, наверное, половина все-таки руки опустила. Значит, интересный момент заключается вот в качестве прелюдии, в том, что в мире очень много веб-сайтов, и сегодня очень много внимания уделяется приложениям. Я покажу одну из традиционных картинок исследования рынка, которая показывает, что вот, кажется, веб-сайты уходят, может быть, в прошлое, а различные приложения для различных экосистем набирают обороты, набирают, и, может быть, сейчас ресурсы нужно переориентировать на приложение. Ну, может быть. Это один из таких интересных вопросов, на который я постараюсь ответить, так это или не так. Но, тем не менее, в качестве установочной такой вводной, предположим, у вас есть веб-сайт, и вы решили задуматься, как из него сделать приложение по той или иной причине. И если у вас есть веб-сайт, соответственно, скорее всего, вы предполагаете, что, ну, я могу предполагать, что веб-сайт написан в качестве клиентской части на HTML, JavaScript, CSS, ну и прочих вещах, связанных с веб-стандартом. И, соответственно, возникает вопрос, как из этого сделать приложение, в данном случае приложение для Windows 8. В качестве одной из платформ, которая поддерживает Windows 8 для разработки приложений, можно использовать HTML, JavaScript. Соответственно, возникает вопрос, можно ли вот этот вот код взять и его туда перенести. И как сделать это наилучшим образом, с тем, чтобы получилось хорошее приложение. Вот, это такая вот постановка задачи. Так вот, сразу с тем, чтобы расставить тоже акценты и понимание того, что будет происходить дальше, хочу сказать, что никаких магических инструментов, которые возьмут ваш сайт и сделают из него хорошее качественное приложение, нет. Если вы хотите решить эту задачу, то в это нужно вкладывать ресурсы дизайнерские, в это нужно вкладывать ресурсы программистские, хотя некоторые вещи можно облегчить. В том числе об этом я и поговорю. Но сразу скажу, что это не самая тривиальная задача, не всегда, то есть когда-то она решается хорошо, когда-то плохо, но в целом, то есть вот магии не, здесь ее нету, и об этом, ну, я считаю, что нужно честно говорить. То есть магии не происходит. Соответственно, в принципе, самый тривиальный, самый простой вариант. Вот, предположим, у меня есть сайт TechHead. Это сайт, да, он там фуллскрин открыт в Internet Explorer, ровно счетом таким образом он видит. Я бы мог сделать из него Windows 8 приложение на раз-два. Вот таким вот образом. Вставить внутри iframe и внутри открыть сайт. Оно бы продолжало работать, в общем-то, практически точно так же. Правда, его, скорее всего, не пропустили бы в сертификации, но это уже другой вопрос. Потому что приложение из себя бы ничего не представляло, его бы зафейлили по пункту 1.1. Ваше приложение должно нести ценность. Ну так. Тем не менее, такой прием, он, в принципе, возможен, и можно просто взять код, вставить там в виде iframe, и это будет работать. Давайте я вам покажу немножко более продвинутый сценарий, с тем, чтобы показать, что это вот такая штука есть. Сейчас я покажу, что у меня есть в качестве некоторой заготовки. У меня есть небольшой пример. Веб-приложение написано на HTML5. Здесь используется HTML5 аудио и Canvas. Соответственно, я проигрываю какой-то звук. Я не буду его подключать, но, в принципе, я не знаю, видно тут или нет. Сейчас там происходит некоторая анимация. Это Canvas, на который выводится информация. То есть это просто страница кода, там JavaScript, HTML5. Все это вот работает. И если я подключу звук потенциально, то здесь начнет играть какой-то звук. Соответственно, если зайти внутрь, это обычная страничка на HTML, здесь внутри какой-то кусок JavaScript, прямо сюда зашит. Здесь подключено несколько библиотек на JavaScript, CSS-файлы, медиа-элементы, которые подгружаются, там музыка, картинки и так далее. Это вот одностраничный просто веб-проект. Давайте проведем просто эксперимент. Я создам новый проект Visual Studio, JavaScript, Windows Store, Blank App, пустой проект. Вот в принципе на уровне простого, то есть я сразу скажу, что в большинстве случаев так делать не надо. Но сейчас я поясню, почему не надо. Тем не менее, вот я скопировал просто код. Я даже не буду менять дефолт, обновлять дефолт HTML, удалять. Я просто скажу, что стартовая страница в манифесте индекс HTML. Собственно, все. Вот. Я запустил приложение, внутри тот же самый JavaScript код, тот же самый HTML. Все работает, отображается. То есть вот такой вариант возможен. Правда, это приложение плохое. Почему? Потому что оно, в общем-то, тоже практически не несет никакой ценности. И мораль вот этой басни, она такова, что, в принципе, можно взять код и перенести. Это будет в большинстве случаев работать, но с некоторыми нюансами. О нюансах я чуть позже расскажу. И в некоторых случаях для некоторых сайтов, особенно если вы, например, пишете HTML5 игрушку, это может быть хорошая отправная точка, потому что фактически ваш код, который был, вы его перенесете, он будет работать. Об этом я тоже чуть позже скажу. Тем не менее, собственно, о чем я буду рассказывать дальше. О том, собственно, когда нужно делать вот это самое приложение, потому что правда заключается в том, что далеко не всегда это имеет смысл. И вы можете слышать много там маркетинга от нас, не от нас, о том, что ребята, давайте срочно пишите приложение, все веб-сайты должны иметь морду в виде приложения. По факту это не всегда так. То есть и нужно ответить на несколько вопросов «да», только после этого задумываться, нужно ли вам делать приложение. Соответственно, я расскажу о том, что можно делать для сайта, если не для приложения, чтобы быть ближе к Windows 8 и ближе к пользователю. Ну и, соответственно, уже дальше поговорим немножко о приложении. Соответственно, вот одна из таких интересных картинок, которых вы легко найдете в интернете, она касается того, как сегодня пользователь пользуется вебом и приложениями. Здесь речь о мобильных приложениях, но, в принципе, на десктопе там тоже процент времени, который пользователь проводит в вебе, в браузере он падает по сравнению с приложениями. И с Windows 8 это будет происходить все больше и больше. Собственно, это вот динамика проведения времени в приложении. Здесь самое главное на нее правильно смотреть. Почему? Потому что ключевое слово – это не сколько мы там задач выполняем, делая что-то в вебе или в приложениях, а сколько мы времени проводим. Почему? Потому что понятно, что если пользователь пользовался, например, социальной сетью, 50% своего времени тратит на социальные сети, и вдруг он переключился с веба на приложение, то вот он одну задачу перенес только на приложение. Это не означает, что, не знаю, там, информацию о том, где купить силикатные кирпичи зеленого цвета поближе к Москве, он будет искать в приложениях. Он, скорее всего, откроет Яндекс и будет искать там. Вот, поэтому на такие вещи нужно тоже обращать внимание. И вот все такие графики, на них нужно снисходительно, скажем так, смотреть, потому что они решают свои задачи, вот, а не всегда отвечают тому, что действительно нужно делать. При этом количество веб-сайтов на сегодня, оно, по-моему, где-то за 300 с лишним миллионов веб-сайтов на сегодня, а количество приложений во всех экосистемах, оно где-то подбирается или в районе миллиона. Если выкинуть повторы. Почему? Потому что понятно, что если Инстаграм есть на там, айфоне и андроиде, то это не делает в два раза кого-то счастливее, кроме пользователей, ну, кроме владельцев Инстаграма, в данном случае Фейсбука. Вот. Поэтому на это нужно смотреть. Вот. И, соответственно, ключевой вопрос. Если к вам приходят и говорят, например, Microsoft приходит и говорит, давайте вы сделаете приложение, нужно ответить на себе, какого черта вы действительно должны делать приложение, прежде чем его делать. Вот. И ключевой ответ на это – когда имеет смысл делать приложение, когда вы действительно хотите быть ближе к пользователю. Что это означает? Это означает, что есть несколько вещей, которые в данном случае Windows 8 могут вас приблизить к пользователю. Если это имеет смысл, вы отвечаете положительно на один из этих вопросов, тогда имеет смысл размышлять, скажем так, думать на тему, а не создать ли мне приложение. Первая вещь – это обнаружение. Что это означает? Это означает, что в Windows 8 есть магазин приложений. И магазин приложений есть каждый Windows 8. Это плитка, с которой я вижу на экране пуск. Я в него захожу и вижу категории. Соответственно, Если вы попадаете потенциально в какую-то из этих категорий, то это хороший способ доступа к вашему сервису. Туда, чтобы попасть, соответственно, пользователи легко его найдут. Каталог не такой большой, как весь интернет. Там есть рейтинг, соответственно, если ваше приложение хорошее, это хороший способ обнаружения. Имеет смысл туда идти. Второй важный момент, когда имеет смысл идти в приложение, если вы хотите расширить свое приложение какими-то возможностями. Например, офлайновое хранилище, например, сервисы, сенсоры, ну, то есть вы хотите, не знаю, там, пользоваться акселерометром, пользоваться чем там, GPS-ом, какими-то другими возможностями. Вы хотите проигрывать DRM, вы хотите более там, мощную графику с поддержкой DirectX, все что угодно. Вот все такие вещи, или вам нужны вычислительные ресурсы, вы хотите на клиенте обрабатывать данные. Все это является поводом сделать приложение. Ну, может быть, расширить экспириенс сайта. И таких сценариев их тоже много. Наконец, последнее – это, собственно, интеграция. Почему? Потому что если мы говорим про Windows 8, я покажу пару примеров, вы можете интегрироваться с операционной системой и получить от этого дополнительную ценность. Вот если вы смотрите на все это и на что-то отвечаете «да, мне это нужно, это поможет мне стать более счастливым, более богатым, лучше для пользователей», тогда начинайте думать, сделать ли мне приложение. Если вы говорите «да не, ну нафиг меня и так находят в вебе, да не, мне не нужны никакие сенсоры, я продаю кирпичи, нет, мне не нужна интеграция с сервисом, продолжайте развивать свой веб-сайт, и все будет хорошо», скорее всего. Поэтому на это нужно смотреть. Как при этом советую стать ближе к пользователям? Это тоже важный момент. Почему? Потому что часть вещей, которые я буду говорить про приложение, они в некоторой степени актуальны и для сайтов. Experience работы там, с сайтами, их тоже можно улучшить. Первая вещь, на которую стоит думать на сегодня, это адаптивность. И если вы отрабатываете адаптивность на сайте, вы понимаете, как дальше адаптировать приложение. Что это включает в себя? Во-первых, сегодня вы и вот на стендах там и так далее, можете увидеть, что есть большое разнообразие устройств. От планшетов, ноутбуки, большие панели, all-in-one устройства. И, соответственно, ваш сайт потенциально может работать и там, и там, и там. Это означает, что сайт должен хорошо выглядеть. Точно так же приложение должно хорошо выглядеть на всех этих устройствах. Соответственно, ваш лейаут должен быть гибким, адаптироваться по всякие эти штуки. Ну, переводим на другой язык, маленький экран, средний экран, большой экран. Дальше, если брать приложение, планшеты, есть портрет, есть landscape. И в Windows 8 есть еще вот такая штука. Она касается того, что приложение и браузер, если экран больше, чем 1366 на 768, я, к сожалению, не смогу здесь воспроизвести, у меня меньшее разрешение из-за проектора, но тем не менее браузер тоже можно закрепить вот в таком режиме. Это означает, что ну, это очень похоже на мобильный режим. У него ширина 320 пикселей, и ваш сайт должен адаптироваться под вот эту узкую полоску, иначе им не будет возможно пользоваться. Я, наверное, хотел тут показать пример. Размер экрана и пиксель density – это тоже интересная тема. К сожалению, я не смогу показать пример адаптивности в полной мере. Но вы себе это можете представить. Я хотел запустить Microsoft.com, но давайте я вот так сделаю. Вот. Это сайт Microsoft. Его не так давно обновили. Соответственно, я проделаю следующее упражнение. Вот. Я начну уменьшать размер страницы. И как вы можете видеть, в зависимости от текущего размера, структура страницы, она перестраивается. И Windows 8, приложение любое, в том числе и браузер, как только экран меньше, его можно ужать до вот такой вот полоски в 320 пикселей или закрепить справа или слева. Соответственно, хорошо, если ваш сайт в этом режиме работает хорошо. Точно так же, как и приложение. И это хорошо бы отслеживать, делать адаптивную верстку. На эту тему можно читать кучу отдельных докладов. Вы можете увидеть много в интернете, но это вопрос адаптивности. И это актуально как для приложений, так и для веб-сайтов. Вторая важная вещь. Как еще сайт можно сделать ближе к приложению? Как вы знаете, у всех приложений в Windows Store у них есть плитки, которые динамичны, живые, обновляются. Ну, желательно, чтобы они были динамичными, живыми, обновлялись и несли смысл. И, соответственно, что вы можете сделать? Вы можете для веб-сайта тоже сделать плитку. По умолчанию... сейчас я подумаю, есть у меня... Давайте я просто стартовый экран покажу. Вот. Стартовый экран. Вот эти штуки — это закрепленные сайты у меня. И вот эта маленькая иконка — это стандартный там фав-икон, вытащенный из сайта. Вы можете в метатегах, я покажу сейчас пример, прописать большую иконку, которая сделает закрепленный сайт более похожим на приложение. Более того, давайте мы сейчас попробуем сделать еще одну штуку. Вот. У нас есть тестовый пример. Я закреплю сайт на стартовый экран. Обращаю внимание, это сайт. Вот. И, правда, если Microsoft, к сожалению, сейчас ничего не напишет, давайте мы попробуем, не знаю, чего-нибудь еще закрепить. E-tweets. Может быть, там будет счетчик. Сработает. Нет, к сожалению, счетчик не сработал. Но тем не менее, смысл какой? Вот здесь на картинке это тоже хорошо видно, но это, правда, только картинка. Вы можете со своего сайта пушить апдейты на эту плитку закрепленную с тем, чтобы сказать пользователю, что «Дорогой пользователь, тебе пора вернуться ко мне и что-нибудь сделать». Ну вот, соответственно, в качестве примера в метатегах достаточно прописать ссылку на картинку, цвет плитки и указать такую же, как для приложений, XML-ку, которая будет описывать, какой бэдж, вот этот апдейт, ну, счетчик или там какую-то другую иконку выводить на плитку на стартовом экране. Соответственно, это действительно позволяет для сайта, не делая приложения, сделать experience, приближенный к тому, какой будет для приложения Windows 8. И еще один интересный момент. Если вы посмотрите информацию для еще E9 PinSight, у нас был интересный механизм, он продолжает работать. Если я открою сайт в E10, вот в этом фуллскрин режиме, соответственно, вы увидите закрепленный сайт, у него есть jump-меню, в которое просто тоже через метатеги прописаны ссылки на какие-то разделы. Это можно сделать для сайта, не делая приложение. И последний пункт, на который я тоже хочу обратить внимание. Одна из возможностей Windows 8 — это чудо-кнопки. Там есть одна из таких замечательных кнопок, она называется «Общий доступ» или «Sharing», которая позволяет делиться информацией. По умолчанию браузер пытается неким алгоритмом вытащить, ту, ну, когда он открывает сайт, какую информацию он вытаскивает. И вы можете подсказать браузеру нацеленно, что именно он должен вытащить, какую картинку передать, какой текст и так далее, через, соответственно, тоже метатеги. Вот здесь, например, используется фейсбуковский Open Graph для того, чтобы передать ссылку на картинку. Если вы откроете IMDb, например, какой-то фильм, то вы, попробовав с этой страницы расшарить что-то, вы увидите, что здесь передается какой-то дополнительный текст. Вот эта картинка, она прописана через этот самый Open Graph, вот directed by Francis Ford Coppola. Вот эта штука вся, она берется из description в метатегах, а дальше вот этот текст, вот дальше продолжается. Ну, условно, да? Браузер, вы можете подсказать браузеру, как вытаскивать информацию, если пользователь хочет расшарить вашу страницу. То есть он пытается интеллектуально некоторым образом все это сделать. Ну и, соответственно, вот теперь, если вы все еще, как это, да, думаете, что вам нужно сделать приложение, давайте поговорим о том, как делать приложение. Значит, есть несколько вещей, ключевых моментов. Первое — это платформа, о которой нужно знать и думать. Значит, здесь есть несколько важных составляющих. Значит, это стандартная картинка нашей платформы. И то, что вы здесь увидите, это вот это. HTML, JavaScript, десктопное приложение, Internet Explorer. И вот эта часть. HTML, CSS, JavaScript. Соответственно, эти части, они, в общем-то, общие, в том плане, что используется один и тот же движок. Что это означает? Если код работает вот здесь вот, с большой вероятностью, кроме некоторых нюансов, они все документированы, он будет работать здесь. Если вы используете какую-то библиотеку на JavaScript, например, jQuery, она будет работать здесь. Если вы используете какой-то веб-стандарт, CSS3 модуль, он будет работать здесь, если он работает здесь. Соответственно, вот эти вещи, вот все, что появилось в E10, например, оно, в общем-то, будет работать и там. Значит, есть несколько нюансов, о которых важно помнить. И эти нюансы касаются нескольких вещей. Во-первых, здесь вторым перечислено, значит, в отличие от IE, это браузер, в котором есть несколько режимов отображения, все, что работает в качестве WinRT-приложение на HTML JavaScript работает в стандартном режиме, только стандартный режим. Соответственно, в этом стандартном режиме нет плагинов, есть некоторое количество заморочек по безопасности, потому что туда нельзя подпихивать сторонний код, например, нельзя в страницу вставить стороннюю библиотеку, то есть все библиотеки, которые вы подключаете, должны храниться локально. Можно вставлять внутренние страницы через iFrame, но при этом, соответственно, есть вот два режима контекста выполнения, локальный веб контексты, в которых разные права на то, что можно делать. Например, вставленный iFrame, код внутри iFrame, естественно, не может залезть в файловую систему. Ну, это, наверное, почти очевидно, но об этом важно помнить, да, если вы что-то вставляете. Для некоторых контролов могут отличаться стили, но есть такие вещи, например, что всякие промпты, алерты и прочее, или открытие нового окна, которое могло быть в вашем коде в браузере, соответственно, здесь оно работать не будет. Все приложения WinRT работают фуллскрин, это фактически одно окно, никаких дополнительных окон не открывается. Если вам нужно вывести какой-то месседж, сообщение пользователю, то вы можете для этого использовать, например, WinRT API, там есть message dialog, который позволяет решить такую же задачу, которую решает алерт. Ну, один из классических уже сегодня, наверное, примеров. Если посмотреть игрушку Cut the Rope, есть сайт Cut the Rope E, который написан на HTML, собственно, JavaScript. И есть приложение, которое вы можете скачать из стора. Тот же самый Cut the Rope, но это уже WinRT приложение. И важный момент заключается как раз в том, что и то, и другое написано на HTML JavaScript. Первая версия Cut the Rope, которая была сделана, ее сделали там буквально за неделю, просто перенеся код. Вот то, как я делал Ctrl-C, Ctrl-V, он сходу начинает работать, а дальше вы начинаете думать о деталях. Например, чтобы приложение масштабировалось на всю страницу, а не вот в данных рамках, которые было на веб-сайте. Например, чтобы приложение поддерживало мультитач. Например, чтобы настройки были вынесены через чудо-кнопку настройки. Например, чтобы был поддержан шеринг и так далее. Вот дальше вы начинаете это все раскручивать, и тогда это вот имеет смысл. Так, тык-тык-тык. Вторая важная вещь, которая касается платформы, это вот эта составляющая. То, что называется WinRT API. Фактически через, как же называется, метаданные, все эти WinRT API проецируются на JavaScript. Что это означает? Это означает, что если здесь что-то прописано, то вы из JavaScript можете дергать эти API так же, как и C-Sharp или C++. Просто именно из JavaScript. И это действительно большое такое преимущество. И на самом деле вот архитектура WinRT такая, что вы можете написать компоненту, WinRT-компоненту на C-Sharp или C++, и тоже дергать ее из JavaScript. Фактически, если посмотреть на большинство майкрософтских приложений, ту же самую почту, то у нее морда написана на HTML JavaScript, а внутри там код, на, по-моему, на плюсах. А третья важная компонента называется WinJS. Это Windows JavaScript Library, которая реализует некоторое количество дополнительных возможностей, которых, ну, скажем так, не хватает в стандартном JavaScript. Что она делает? Она добавляет некоторое количество утилит, работа с объектами, скажем так, с некоторые обертки, которые позволяют делать классы. Оно делает контролы, которых не хватает в стандартном JavaScript, типа там, не знаю, там, дата-пикеров и прочих вещей. Она делает анимационные переходы между различными состояниями. Она управляет навигацией по приложению. Она добавляет бандинг, если вы, у вас есть данные, вы хотите их связать с каким-то дата-лист-вью. Соответственно, она делает эти вещи, я покажу пример. Ну и ряд других интересных возможностей. Это, собственно, ваша библиотека номер один, но вы можете ее использовать, можете не использовать. Это полностью up to you. Тем не менее, там, в проектах дефолтных она подключается. Давайте я вам покажу уже приложение. У меня вопрос практически. А кто-нибудь был вчера на нашей лабораторной, которую мы делали по HTML JavaScript? Один человек. Вам это будет в сильной степени знакомо, но я постараюсь немножко расширить то, что я показывал вчера. Значит, что у меня есть? Я не буду показывать проект с нуля, потому что это займет, наверное, слишком много времени, и это будет почти бессмысленно. Есть простая задача. Опять-таки, я повторю, не поймите меня неправильно, я не призываю делать такие приложения. Ну, на всякий случай. Значит, есть блоги. Сейчас я вспомню Windows Team Blog. У нас есть сайт, несколько команд различных Windows групп делают свои блоги. Например, есть блоги, посвященные Windows. Blogging Windows, Windows Experience и так далее. И, соответственно, каждый из этих блогов выдает некий RSS. Вот. Значит, соответственно, что я сделал? Я сделал небольшое приложение. Так, у меня что-то с толкбоксом пропало. Ну, сейчас посмотрим. Небольшое приложение на JavaScript. Я сейчас по нему пройдусь, я покажу сначала, что оно делает. Оно выглядит вот сейчас вот таким вот образом. Оно считывает RSS-поток и выводит его в виде вот таких вот плиток. У меня есть несколько групп. У меня есть новость. Вот, например, вчерашняя новость. Windows 8 продали больше, чем 40 миллионов за месяц. Ну, вот, соответственно, я могу использовать такое приложение с тем, чтобы как бы узнать свежие новости Windows. Это не самый лучший пример приложения для Windows, которое можно было написать, в нем много вещей не хватает, но тем не менее вопрос не в этом. Если посмотреть на структуру этого приложения, то эта структура на самом деле не сильно отличается от того, что я бы получил, сделав просто обычный grid application. Вот если я его запущу, то разница кроме стилей и кроме работы с данными, ее практически нету. Вот точно такое же приложение по структуре. И несколько вещей, на которые я хочу обратить ваше внимание, они касаются, прежде всего, работы как раз с тем самым WinJS. Вот здесь вот, я не знаю, видно или нет, по структуре проекта, у меня подключаем WinJS Library, в которой, собственно, вы можете посмотреть стили, которые применяются, и пара библиотек, BS и UI, которые, собственно, и делают кучу вещей той магии, которую делает WinJS. Соответственно, можете просто залезть в код, посмотреть, что и как они делают, если вам интересны исходники. Само приложение, в нем один из самых главных файлов — это data, в котором я работаю, собственно, с данными. И то, что я, в общем-то... Так, а я не то приложение смотрю. Сейчас, вот, вот это. Я беру источники данных. Они у меня описаны просто коллекцией со ссылками на RSS. И, соответственно, дальше, когда я считываю блоги, WinJS предоставляет мне, в частности, вот такую штуку. WinJS XHR. Это обертка над XML HTTP request, если вам это знакомо. Соответственно, внутри я описываю, ну, то есть я передаю ссылку, какие-то дополнительные параметры, она ее оборачивает в специальную штуку. Эта штука называется Promise, которая позволяет писать асинхронные модели действий, которые происходят. То есть как только выполнится этот запрос, then, у меня происходит то, что написано здесь. Вызывается вот эта функция. Соответственно, как только эта функция отработалась, вот я передаю дальше в обработку этого XML, и дальше с этим XML я работаю, просто как с обычным XML, как бы я работал внутри веб-страницы, используя DOM-модель, в частности, Query Selector, там, Query Selector All, и, в общем-то, все, что угодно, все, что я хочу использовать. Здесь вот у меня подсказка не отработала, но, тем не менее, в общем, это обычная DOM-модель. Обычный XML, обычные элементы, из которых я могу вытаскивать точно так же, как бы я мог вытаскивать из любой другой страницы. Другой пример, вот страница item detail, на входе она получает объект, XML-ку, в которой прописаны нужные мне поля, и внутри вот этого айтема, давайте я сделаю покрупнее, у меня есть просто поля, там item title, item day, month и так далее, это текстовое содержимое. Ну и в частности, то, что вот я могу сделать, это тоже DOM-модель, выбрать элемент и вставить сюда. Если бы я подключил jQuery, если вам нравится синтаксис jQuery, вы бы написали вот так вот. Ну, условно. И дальше бы делали то же самое, если бы вы подключили jQuery, используя бы знакомый вам синтаксис. В принципе, это уже вопрос в деталях, но внутри это тот же самый HTML JavaScript. Важный момент всех этих страниц, он заключается в том, что они имеют одностраничную навигацию. Это связано с рядом причин. Значит, как сделано Сейчас я расскажу, как это сделано, и потом поясню, почему так. Соответственно, внутри у меня есть некий control, Page Control Navigator, вы его можете расширять, изменять его поведение, которым я говорю, какую страницу подгружать внутрь. Он асинхронно в момент загрузки страницы загружает тот код и вставляет его внутрь страницы, те данные, которые описаны в этой странице. По умолчанию у меня подгружается вот эта страница, Grouped Item Page, в которой есть какой-то темплейт. Соответственно, как только я нажимаю на какую-то ссылку, здесь внутри JavaScript прописано, что как только я нажал на какой-то элемент, через навигацию я перехожу на внутреннюю страницу. Вот. И таким образом делается подмена. И для всех вот этих переходов навигации вы как раз используете WinJS, это одностраничный документ. Важный момент, почему это так. В принципе, если вы сделаете несколько страниц, используя обычную браузерную модель, то есть страница, не знаю, там, Home, страница New, страница еще чего-то, это тоже будет работать. Есть несколько причин, почему это сделано именно так. Одна из причин заключается в том, что фактически ваш... Вот как это работает в браузере, да? Вы запустили страницу, например, на каждой странице вы подгружаете jQuery, делаете какие-то вещи. На каждой странице, не знаю, вы там вставляете кнопочки лайков, шерингов, всего чего угодно. И если вы что-то инициализировали, например, пользовательские данные на одной странице, то на каждой странице вам их тоже нужно инициализировать, если вы делаете переход. Одностраничная навигация, в том числе и в веб-браузере, она позволяет уменьшить вот количество дополнительной работы, но при этом, соответственно, ваша сложность немножко вырастает. Здесь ситуация, она очень похожа. Почему? Потому что если я хочу интегрироваться с системой, например, сделать общую работу с данными, которые у меня через какую-то модель подгружаются, либо мне придется инициализировать их заново на каждой странице, либо я должен иметь единую точку входа. Вот эта единая точка входа — это вот эта вот страница, в данном случае default HTML, на которую я вставляю нужные объекты. Ну и в частности, вот этот объект data — это некий глобальный объект, который мне доступен со всех страниц. Строго потому, что в реальности они выполняются в едином контексте. Так, давайте я покажу, наверное, попробую пару примеров того, как это можно расширить и улучшить. С тем, чтобы просто продемонстрировать, как это все работает. Ну, давайте начнем. Я просто пару строчек кода вставлю. У меня есть заготовки, сейчас я их найду. Thehatlab. С тем, чтобы не тратить время. Одна из вещей, вот, которую вы сейчас здесь видите, она заключается в том, что у меня слишком длинные страницы. На самом деле все, что я скачал с RSS, у меня подгружается сюда. На вот эту страницу. Чтобы это изменить, в данном случае я прописал несколько переменных, которые прописал в коде, это неправильно. Количество его, скорее всего, нужно рассчитывать динамически по какой-то логике, но тем не менее. Для того, чтобы ограничить количество страниц, вот здесь вот в data.js, давайте я вам покажу, как это все работает. Вот, вот этот объект я использую в WinJS для создания глобального объекта. Data. И как только я выполнил эту штуку, он будет доступен глобально. По имени data будет доступна вот эта коллекция. Ну, этот объект на JavaScript. Соответственно, внутри него есть какое-то количество полей. И вот этот объект, он создан следующим образом. У меня был список, лист. Это объект, готовый для бандинга, для связывания данных, который я привязываю к моей коллекции. Я на этом сейчас момент остановлюсь чуть позже. Соответственно, на базе этого списка я создаю группированный список, в котором указываю функции, которые говорят, как, собственно, группировать, вытаскивать элементы. И вот здесь вот внутри, соответственно, где-то здесь переинициализация для ListView, я говорю, например, какие данные, как к нему привязывать, и в частности, вот здесь вот делаю инициализацию. Где оно? Вот здесь вот. Что data source для него, вот этот data. На этом случается байндинг. Я добавлю пару строчек вот сюда. Я, используя эти данные делаю теперь фильтрованный список, используя createFiltered. Внутри указываю функцию, которая говорит, как, собственно, фильтровать. Ну и дальше на основании отфильтрованного списка снова делаю группированный. И вот эту штуку поменяю. В реальности это выглядит как какая-то очень странная магия, которая непонятная. Это ведь так, да? Нет? Всем все понятно? Это очень, очень странно. Вот. Тем не менее, вот некая магия случилась, да? Я отфильтровал список. На что я хочу обратить ваше внимание. Значит, ListView и Binding с ListView, если вы будете работать на HTML и JavaScript, это отдельная тема, на которую нужно уделить вообще отдельное внимание. То есть, если вы хотите разобраться, как это все работает внутри, то есть не вот просто перенести, а как это спроектировано на Windows 8, поставьте себе, не знаю, там в закладке, в заметке, изучить, как работает ListView. Если вы посмотрите, не знаю, там записи билда, конференция Build. Там есть просто отдельная секция, отдельная сессия, посвященная работе именно с ListView. Это один из таких самых главных контролов, который имеет много возможностей, но при этом с ним нужно понять, ехать, как он работает, тогда дальше все очень просто пройдет. Две простые вещи, которые я хочу еще показать. Сейчас я подумаю. Давайте вот сюда. Я открываю страницу. Вот. Новость. Хочу сделать из нее шаринг. Мне говорят, что приложение не умеет шарить. Но оно реально не умеет по умолчанию шарить. Как добавить шаринг для этой страницы? Для того, чтобы это добавить, мне нужно сделать очень простую вещь. Я не буду проверять соединение с интернетом. Я добавлю просто шаринг, 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 шаринг. Вот. Я сюда добавлю две функции. Функция делает очень простую вещь. Windows RT предоставляет механизм шаринга. Это очень похоже на .NET код. В реальности, есть Data Transfer Manager, который управляет передачей данных. Я как-то похожие вещи рассказывал на конференции, посвященной JavaScript, и был забавный комментарий, что что Microsoft не делает, то получает .NET. Вот, но в реальности эта проекция из WinRT, она выглядит вообще-то одинаково для, наверное, всех языков с точностью до синтаксиса. И, соответственно, к этому Data Transfer Manager я вешаю события на запрос данных. Вот когда пользователь нажимает Share, происходит запрос данных. Приложение, умеешь ли ты шарить данных? Соответственно, вот этот запрос я вешаю события. И объект request у события, в него я могу запихнуть вот эти самые данные. У него есть некоторые API. Data set URI, data properties title, description, set text, set image и прочие вещи. Соответственно, они мне позволяют сказать sharing. Мне осталось вот эту штуку только в элемент прописать, когда я создаю. И после этого я могу открыть share и сказать, например, не знаю, там, отправить по почте письмо, в которое ставятся те данные, которые вот я указал. Вот. Это все, что нужно, чтобы заработал шаринг. И, в принципе, в любом месте там, вашего приложения вы можете сказать, как именно оно должно шарить данные. Потому что в разных контекстах этот механизм может быть разным, но самое главное, что он пишется в реальности очень просто. Так, давайте это я закрою. Я вернусь к презентации. Это вот некоторое относительно простое приложение. У нас, к сожалению, записи лабораторной нету, но я в блоге выложу там весь код лабораторный. Вы по шагам можете пройтись, а это реально там вот с нуля и до вот этого состояния за час со всеми комментариями можно сделать, и это очень такая довольно простая вещь. Вторая вещь, на которую важно обратить внимание, это то, что Windows 8 приложение, как вы могли заметить, сильно отличается по внешнему виду от любых других приложений, в частности от сайтов. И фактически вот перетаски, вот игровой сценарий, он уникальный. Почему? Потому что интерфейс игр, он всегда уникальный, и он может выглядеть одинаково на всех платформах. Если мы говорим о реальных приложениях работы с реальными данными, скорее всего, нужно адаптироваться под платформу. Вы не можете просто, точнее, вы можете просто перетащить морду сайта и сделать такой же в приложении, но это будет плохо, это не будет неудобно. Поэтому нужно реально переосмыслить дизайн. Есть несколько вещей, на которые важно обратить внимание. Первое. Одна из ключевых вещей, которые нужно сделать, это понять вообще, что у вас есть на сайте, какие блоки информации. Например, у вас есть контент, например, у вас есть вот где-то здесь есть поиск. Вот наверху есть поиск, есть где-то социальные кнопки, вот здесь вот шеринг и прочее. И о чем, собственно, нужно подумать, как только вы выделили разные структуры управления, это о том, на какие аспекты идеи Windows 8 это все ложится. Например, если у вас есть поиск, то сразу должно щелкнуть, ага, в Windows 8 есть контракт поиск. Наверное, это ляжет туда. Не всегда это так, но, наверное, это туда ляжет. Есть функция социальной интеграции, share и прочее, там, tweet, like и прочее. Наверное, это ляжет на контракт share. Об этом нужно подумать. И вот это важное упражнение, его поделать, структурировать информацию, понять, какая у вас структура. Соответственно, вы отделяете главное, например, описание, и похожим образом, наверное, тот же самый контент выставляете на сайте, но в приложении, но он может выглядеть немножко по-другому с учетом там, гайдлайнов платформы. Вторая важная вещь – это продумать, как у вас происходит навигация. Например, я последовательно нажимаю на какие-то страницы, ссылки и так далее, прихожу к странице описания сюда, объекта, ну в данном случае какой-то еды. Соответственно, в приложении тоже выстраивается иерархия. Она может один в один соответствовать сайту, может иметь какие-то отклонения. Может быть, вы страницу сожмете, ну, иерархию навигации сожмете на один шаг меньше. Может быть, у вас что-то появится дополнительное. Но вот эту иерархию вы ее в большинстве случаев можете перенести. То есть структура может сохраниться, но при этом есть некоторые другие аспекты. Например, сейчас я, наверное, про это на одном из следующих слайдов скажу, тогда вернусь к этому. Значит, есть, говоря про дизайн, структура, сетка, в которую нужно вписаться. Ну и, соответственно, про команды. Как раз то, что я хотел сказать. Часть команд вы их вынесете в панель приложения, которая появляется снизу. Контекстные какие-то команды. Например, работу с файлами, если вы подгружаете на сайт картинкой, вынесете в файл пикер. Это тоже отдельная история, и вы будете использовать WinRT, скорее всего, для вызова этого файл-пикера. И, например, есть такая штука, как контекстное масштабирование. Наверное, не надо сейчас рассказывать, что это такое, когда вы сжимаете экран. Но, в частности, вот на одном из предыдущих экранов, здесь, к сожалению, может быть плохо видно, но там, например, может быть ссылка типа View All или посмотреть все категории. И вот если у вас есть длинная коллекция, то контекстное масштабирование – это тот способ, каким увидеть все категории сразу, просто список, например, категории, когда у вас длинный список, длинная коллекция. То есть некоторые вещи, их нужно переосмыслить. И, соответственно, контракты. Если у вас здесь был поиск, делаем контракт поиск. Если у вас был шаринг на странице, делаем интеграцию с шарингом, с тем, чтобы я мог в любой там социальный клиент все что угодно подгрузить, но при этом вот эти явные кнопки в приложении, они, скорее всего, отсутствуют. Не нужно делать кнопку твит, лайк внутри приложения. Про плитки, структуру страниц, наверное, тоже понятно. Если у вас было какое-то информирование пользователя, блог, интеграция в Facebook и так далее, какие-то новости, апдейты, которые приходят, скорее всего, вы делали их просто на сайте. Для того, чтобы их узнать, мне нужно было зайти на сайт. Здесь вы можете форсировать эту историю. Если у вас произошло какое-то обновление, вы можете вывести что-то на тайл, форсировать прийти пользователя. Что-то очень важное, вы можете вывести Toast Notification, который скажет, у нас новая мега-акция, скидки, все что угодно, приходите, срочно покупайте, сегодня там, не знаю, там черная пятница, супер распродажа. Вот это супер апдейт, который нужно просто форсировать пользователю. На сайте, к сожалению, вы этого сделать не можете. Вы это можете сделать, например, через там, e-mail рассылку, если подписали пользователя. Здесь вы можете быть ближе к пользователю и такие сценарии форсировать. И, соответственно, про интеграцию тоже несколько вещей. Понятно, что вы интегрируетесь со стором, с контрактами. Я попробую показать еще один пример. Наверное, мне нужно открыть этот проект. Это, в общем-то, все то же самое, только здесь добавлено на страницу описания элемента еще одна функция. Значит, давайте я сначала это... Сейчас скажу. Я это закомментирую сначала, вырежу. Ну, точнее, вот я запущу, как оно выглядит по умолчанию. Вот тот шаг, фактически, на котором мы остановились в предыдущем раз. Есть простая задача. Я зашел сюда. Мне нравится эта новость, описание. В отличие от браузера... Давайте я вам просто покажу, да, вот, то есть тот сценарий, который в браузере работает, а в приложении он по умолчанию не работает. Вот. Я зашел на какую-то новость. У меня, наверное, отвалился интернет. Или почти отвалился. Internet Explorer поддерживает печать. Я могу взять и распечатать эту новость. Это то, что работает в браузере. Вам для этого в большинстве случаев ничего делать не надо. В хорошем случае вы делаете отдельные стили для печати. Убираете картинки, там, переформатируете текст, делаете его там черно-белым. Это хорошая мода, соответственно, делаем вот эту для печати. Если вы берете приложение, открываем печать, нифига. По умолчанию этого нету. Но при этом вы можете в приложении, там, где критично, иметь возможность распечатать, не знаю, там, рецепт, чек, все что угодно, добавить эту печать. Вы можете ее управлять более детально, можете просто сказать, что с этой страницы можно печатать, и система сама вытащит тот контент со страницы, который можно печатать. Для того, чтобы распечатать, вам нужен принт-менеджер. Он получается абсолютно аналогично, как дата-трансфер-менеджер для текущего view. Вы вешаете события на запрос печати, он print task requested, и, соответственно, внутри уже передаете там документ, который вы хотите распечатать, вешать какие-то дополнительные события на готовности с тем, чтобы это все залогировать. Как только вы это добавили, происходит, о чудо, снова магия. Говорим распечатать, и нет, магия не случилась, слушайте. Вот, случилось. И, соответственно, система вытащила контент с моей страницы и готова к печати. Ну, это простой пример, да? И в реальности это там, не знаю, там 8, не знаю, 10, сколько угодно, но немного строчек. Это некий стандартный интерфейс, которым вы решаете, как распечатать. Но вот эта интеграция с системой, о ней нужно думать намеренно, потому что за вас об этом в большинстве случаев никто думать не будет. Система предоставляет вам API, а вот этот процесс, его нужно переосмыслить. И вот таких вот деталей, их там по капле набирается, и, наверное, должен быть отдельный чек-лист какой-то. Если я хочу сделать сайт, как из одной вещи перейти в другую. У нас есть отдельный гайд вот с этими с примерами картин, которые я показывал по дизайну, как что переосмыслить, более подробный. Если вы зайдете на designwindows.com, в разделе кейсы, там вот этот пример описан. В том числе на русском языке, там есть перевод. Есть отдельные инструкции, как делать приложение на HTML, JavaScript. Об этом все можно читать. Но вот важно, что многие вещи, ответственность, они, соответственно, остаются на вас. Ну и самое главное, я вообще-то на самом деле все, что я хотел показать, я показал. Дальше я, наверное, остаток времени потрачу на ответы на вопросы. Его не так много. Но самая важная мысль. Да? О чем вы должны думать прежде всего? Вот об этом. О том, как сделать пользователя счастливым. И если сделать пользователя счастливее, ну, вам как следствие получить от этого выгоду, не знаю, там, материальную, нематериальную, какую угодно, помогает приложение, делайте приложение. Если это не помогает, не делайте приложение. То есть во многих случаях реально вам достаточно сайта. То есть я, с одной стороны, наверное, должен говорить, все срочно бежите, бегите, делайте приложение, но в реальности то есть, это не всегда так. Вот, об этом тоже нужно пользоваться, думайте, у вас должна быть причина, по которой вы сделаете приложение. Причина – сделать счастливее пользователя, быть ближе к пользователю. Офлайн-сценарий, не знаю, там, работа с данными, все что угодно. Должна быть причина. Если причины нету, наверное, я должен сказать, да, конечно, бегите, захламляйте стор, но я скажу, не бегите, не захламляйте стор. Вот. Все, наверное, все. Спасибо. Это то, что я хотел сказать. А теперь давайте попробуем, я попробую поотвечать на вопросы. JavaScript. Да. Да. Значит, на сегодня ситуация такая. Значит, идете на MSDN. Короткая ссылка для Windows 8, соответственно, dev.windows.com. Выбираете Windows Store приложение или приложение для магазина Windows. И, соответственно, попадаете в MSDN. Если он открылся на русском, на английском, переключитесь на русский. Маленький хак, если там наверху написано n-us, дефис us, поменяйте на ru-ru. Это может быть один из самых простых способов. Соответственно, большинство контента локализовано на русский язык, в том числе по там, всем основам разработки на HTML и JavaScript. Есть примеры сэмплов для кучи задач. А вот как добавить шарик? Ну вот, то есть у нас есть описание там документации просто по JavaScript, по веб-стандартам. Я не уверен, что оно все локализовано, но это некие стандартные вещи, которые, вообще говоря, кроссплатформенные и к Microsoft имеют косвенное отношение. То есть вы можете взять, не знаю, там, правда, не уверен, что на русском, на английском, да, там, пришли на сайт Mozilla, у них есть Dev Network Mozilla, там, например, куча материалы на английском, правда, по разработке на HTML. Берете этот фрагмент кода, например, как работать с Canvas, запускаете здесь, он будет работать. Если он не использует чего-то, там, чего не поддерживает Internet Explorer, может быть, какие-то там стандарты, которые только развиваются, такое может быть. Но, тем не менее, все базовые вещи, которые работают в EE, они тут работают. Соответственно, то есть, это не обязательно касается Windows. Вот то, что касается Windows 8, работа с WinRT, это MSDN, в том числе на русском, там очень много действительно переведено. Давайте. С какими? Microsoft Ajax. Да. Значит, здесь вопрос про то, будет ли работать Microsoft Ajax здесь. Значит, здесь история, скорее всего, такая. Microsoft Ajax, я честно скажу, что я с ним много не работал, но, насколько я помню, она действительно в значительной степени завязана на работу с сервером. И это означает, что фактически, в том числе тот код, который вы пишете, вы его завязываете на работу с сервером. Не знаю, там, с ASP.NET какими-то страницами и прочими вещами. Вот тот код, который клиентский, если вы подключите сюда библиотеку, просто там возьмете скопировать. Да, вот клиентский код, он будет работать. Ну, просто будет, потому что это JavaScript. Вот если он дергает стандартным образом, не знаю, там, HTML... ну, смотрите, вот работать с сервером вы здесь также можете. Просто вопрос в чем? В том, что если это код на JavaScript, то мне вообще все равно, написан он для Windows или для HTML. Если библиотека, вот, она работает просто JavaScript, она в некотором environment. Дальше серверная часть — это отдельная история, потому что если на одной странице интегрированы там, не знаю, там, какие-то контролы, которые рендерятся на сервере, и JavaScript-код, который все это там обрабатывает, то здесь может быть проблема, потому что внутри Windows 8 приложения ASP.NET код не будет отрабатываться. То есть она не выступает в качестве сервера. Если у вас отделена WebView, которая чисто на клиенте работает, то вот эту WebView вы сюда фактически можете вставить. Но она должна быть полностью отделена. Здесь кросс-доменные запросы возможны. Да, и, соответственно, то есть вот фактически я делаю XML-HTTP request к стороннему домену, блогу, там, Windows, ну, для запроса RSS, но не имеет значения. Я делаю XML-HTTP request. Соответственно, вот эти вещи вы спокойно можете обращаться к любому домену. «320 пикселей». Значит, вопрос про то, что будет, если перевести приложение вот это в режим там Snap View 320 пикселей. Если вы об этом не подумали, значит, шаблон, который вы, скорее всего, может быть, используете, если вы используете Blank Application, это отдельная история, вот все вот эти Grid View и прочее, они об этом уже подумали. Но, значит, если вы пишете сами и об этом не подумали, то произойдет очень простая вещь. Экран ужмется до 320 пикселей, а дальше работает точно так же, как и в браузере. То есть сжали окно до 320 пикселей, не поместилось, появилось снизу скролл, лейаут переделался, если там была адаптивная какая-то верстка. То есть Об этом нужно думать. Думать об этом можно с помощью Media Queries, тот же самый. То есть, причем даже не 320 пикселей отлавливать, а там добавлено специальное для вот всех этих View, Field, Portrait, Landscape. С помощью Media Queries вы можете их отслеживать и, соответственно, перестраивать свой лейаут страницы. Это можно. Вы не можете запретить пользователю переводить приложение в Snapped View. Вы можете отследить его. И, например, ну, это не очень хороший пример, но в части приложения вы увидите, вывести заглушку. Типа, извини, SnapView не поддерживается, у меня там, не знаю, там не было времени. Или в эту игру лучше всего играть full screen, вернись full screen, там покорми этого мнома, все что угодно, да. Вот. Ну, на самом деле, сделать SnapView — это не всегда тривиальная задача. Вот. Но, тем не менее, об этом в идеале нужно думать, его нужно проделать, спроектировать. А правда заключается еще в том, что если вы, например, нанимаете стороннего дизайнера, то фактически ему нужно поломать голову, ему нужно сделать два интерфейса. Один в SnapView, второй полный. Вот. И, наверное, ему нужно дважды заплатить, да, там, ну, или два раза больше. Вот. Потому что, ну, это реально нетривиальная задача. Фактически это очень похоже на мобильный интерфейс, но сжатый. Вот. И его нужно продумать. Показать меньше информации, добавить какие-то промежуточные слои, там, не знаю, там, навигация чего-то. Ну, об этом в идеале нужно думать. Я, к сожалению, не покажу, у меня 1024-768 не показывается. Кадзероп, вот как раз он показывает заглушку и говорит, вернись в фуллскрин, чтобы покормить умнома. Ну, есть особенность, да, то есть не во все даже игры удобно играть в маленьком режиме. Если бы это было, не знаю, там какая-нибудь виселица, там висит игрок, я клавиатуру вниз перенес там и набираю там чего-то. Это одна история, здесь она немножко другая. Давайте. Да, значит, вы можете писать на TypeScript, естественно, он там происходит, там через Visual Studio запускает какой-то процесс, потому что прежде чем собрать приложение, TypeScript компилируется в JavaScript. Вот этот JavaScript, он сюда, соответственно, выполняется. TypeScript, для тех, кто не знает, это, ну, условно, можно сказать, надстройка над JavaScript, которая добавляет какие-то фишки HTML-скрипта 6, который делается, который добавляет там классы namespace, делает немножко более удобную разработку сложных проектов, более надежная с проверкой, там, не знаю, типов. Но это, скажем так, некая виртуальная такая надстройка. В конце концов она генерирует JavaScript, и, соответственно, это обычный JavaScript проект. То есть TypeScript вы можете использовать. Единственное, нужно там, я просто не помню, по-моему, та версия, которую я смотрел, вот когда она была выпущена, она была немножко сыроватой, нужно было немножко похимичить внутри Visual Studio с тем, чтобы запустить весь этот процесс. Вот. Ну, дальше, я думаю, это будет развиваться. Ну вот, да. Давайте. Да. То есть точно так же, как для любой другой там, разработки на C-Sharp и на плюсах, точно так же, как для любого другого стора приложений, каждое приложение происходит модерацию. Соответственно, вот в этом, кстати, есть большое отличие от веб-сайтов. Потому что на веб-сайте вы можете выпускать, не знаю, там 50 апдейтов в день. Там, если вы на продакшене правите. Но тем не менее, то есть обновить веб-сайт, естественно, проще. Здесь вы обновить, скорее всего, приложение в легкую не сможете. Почему? Потому что если вы что-то вставляете iFrame, оно изолировано от всего там, окружения в значительной степени, а тот код, который у вас локально развернут в приложении, вы его не можете снаружи обновить. Вот. В этом есть действительно сложность, и любые там багфиксы, их нужно провести через Windows Store. А через сертификацию это занимает время. Поэтому, естественно, есть большая задача архитектурная подумать, как максимально, не знаю, там данные, настройки и прочее вынести на сервер. Например, вот если бы я реально писал приложение, которое читает какие-то там блоги, не знаю, там подключает твиттеры, любую другую штуку, я бы в идеале должен был вынести настройки всех потоков на серверную часть. Почему? Потому что если завтра твиттер поменял API, то мне нужно, там, условно, вот эту RSS-ку там, или все что угодно, что я получаю с твиттера, его обновить. И у меня, я не могу терпеть неделю, пока там, может быть, несколько дней, может быть, неделю пройдет сертификация, прежде чем я обновлю приложение. Вот такой нюанс есть, о нем нужно помнить, поэтому архитектурно нужно то, что вы можете, вынести на серверную часть. Значит, здесь история такая. Все, что вы вставляете на страницу по умолчанию, вот просто любой контент, который вы вставляете на страницу, с помощью, не знаю, там, inner HTML, все что угодно, он проходит через процедуру аналогичную, есть специальная функция toStatic, toStatic HTML, по-моему. Она вырезает код, формы и прочие вещи. Сделает вот то, что вы вставляете на страницу, статичным. Это означает, что, вообще говоря, простого способа вставить код с внешней страницы к вам сюда нету. Есть документированные обходные маневры, как вставить unsafe код. Соответственно, вы можете ручками сделать create там, new element, и тогда попробовать в него чего-то вставить. Такой маневр возможен. Я, правда, с кодом не пробовал, но наверняка с кодом тоже можно попробовать сделать. Ну, это на вашей. Ну вот, я честно скажу, вот этот как бы, да, сохраняет локально и локально подгружает. Я честно скажу, я не пробовал такой сценарий, конкретно со вставкой кода. Ну, может быть, кстати, может быть. Надо попробовать, да. То есть, ну, то есть механизмы обновления страницы, очевидно, на лету генерация страницы, и в этом смысле потенциально, может быть, можно вставить и, ну, обновить view точно можно, да? Вот, наверное, можно с тем же успехом, но вам придется написать вот эту обертку, которая это делает. Если получится, расскажите мне, мне тоже будет интересно. Значит, автоматического обновления нету. Значит, пользователь оповещается о том, что пришел апдейт через Windows Store. Приложение может быть оповещено только вами. То есть мы не оповещаем, что у приложения есть апдейт. Ну, кроме механизма Windows Store. В Windows Store там щелкает счетчик. Если вы зайдете на что можно там, доступно там два апдейта, будет список ваших приложений. Единственное, что Store умеет делать, он умеет подгружать автоматические апдейты, но он их не ставит без ведома пользователя. Вот. То есть внутри приложения, если вы пропишете какую-то логику и будете просить пользователя обновиться до свежей версии, то есть вы можете предусмотреть такой сценарий, но при этом вам нужно будет с сервера дернуть свою логику. Да. Еще вопросы? Нету вопросов. Ну, тогда еще раз вам спасибо. На всякий случай мои контакты, если будут какие-то вопросы. Пишите, спрашивайте, делитесь опытом, рассказывайте о том, как вы сделаете что-то успешно. И еще раз вам спасибо. Я надеюсь, Стихэ для вас был хорошим, продуктивным, успешным.
М-Видео – лидер среди российских розничных сетей по продаже электроники и бытовой техники и одна из крупнейших европейских компаний, работающих в этом сегменте. По итогам 2011 года оборот компании М-Видео превысил 130 миллиардов рублей. В компании работают более 17 тысяч сотрудников в более 280 гипермаркетах в 120 городах России. Многие годы информационно-управляющие системы и сети магазинов М-Видео строились на платформе Microsoft Visual Basic. Эти системы используются для управления нашими филиалами и являются важнейшим элементом IT-среды как в торговых залах, так и во вспомогательных подразделениях магазинов. За годы работы мы постоянно наращивали функциональные возможности, повышающие ценность этой платформы для бизнеса. Однако при этом разрастался штат IT-специалистов, бизнес-аналитиков и разработчиков. Несколько лет назад, в 2010 году, мы решили внедрить службу Microsoft Team Foundation Server. Зачем? Мы знали, что эти службы беспрепятственно интегрируются с новыми и прежними версиями Visual Studio, упрощают управление новыми разработками и дают возможность безопасно администрировать существующий код.
Опыт использования Team Foundation Server компании NVIDIA подтверждает, что система легко воспринимается разработчиками, ПО, аналитиками, тестировщиками. Руководство она позволяет сконцентрироваться на управлении общим ходом проекта, контролируя отдельные задачи. Приобретение Team Foundation Server позволило нам получить техническую поддержку компании Microsoft по развитию системы по ее настройкам. Архитектурное решение строилось точно в соответствии с рекомендацией компании Microsoft. Мы установили две виртуальные машины. На одной из них Team Foundation Server, на второй машине необходимую для его работы реляционную базу данных Microsoft SQL Server. Рабочие процессы мы стали автоматизировать на основе методологии CMMI, прилагающейся к Team Foundation Server по умолчанию. После успешного внедрения Team Foundation Server в подразделение разработки в течение года мы автоматизировали бизнес-процессы смежных подразделений – логистического, торгового, интернет-магазина, веб-портала. Мы наладили учет исходных кодов программ на платформе SharePoint и Java.
Кроме того, мы отметили рост качества и скорости разработки программных продуктов, а именно этого от меня как от IT-директора требует руководство сети магазинов. Team Foundation Server – это отличный продукт, благодаря которому работа IT-подразделения приносит бизнесу еще больше выгод.
В настоящий момент в компании NVIDIA подразделение по контролю качества эксплуатации программных комплексов регистрирует все изменения в программных продуктах в системе Assist. Чтобы избежать дублирования функционала и дать возможность работникам взаимодействовать с единой системой, следующим шагом по внедрению системы TFS будет объединение систем Assist и TFS, чтобы они работали как единое целое. Также скоро мы планируем внедрять новый функционал, который входит в версию TFS 2012. Внедрение новых средств разработки Visual Studio позволит полностью автоматизировать процесс.